Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона редактор радио «Радонеж» Александр Артамонов.
Добрый вечер.
И я, Сергей Худеев. Сегодня мы начнем наше общение с того, что вспомним, что в это воскресенье церковь праздновала День всех святых. И нам важно вспомнить о том, что мы празднуем, почему это очень важно. Почему так важно почитание святых? О чем нам это напоминает? Ну, это иногда люди, воспринимая с точки зрения своих личных нужд, иногда распространяются списки, какому святому нужно молиться, там, в какой нужде. Но главное, когда мы празднуем День всех святых, мы вспоминаем вообще о смысле мироздания. Зачем Бог сотворил этот мир? Зачем вот это нужно? Зачем разворачивается мировая история? Зачем происходит все, что происходит? И вот цель этого мира есть царство, состоящее из святых. Вот Бог создал весь этот мир, там, начиная с Большого Взрыва, там, или уж раньше, эта галактика сформировалась эта планета, появилась жизнь, явились люди. Вот все это было сделано для того, чтобы Царство Божие наполнилось святыми. Вот Вселенная создана, чтобы породить святых. История развивается, чтобы в ней явились святые. Солнце восходит, и дождь идет, вот ровно с той же целью, чтобы явились святые Божии. Вот такой замысел Бога о Вселенной, он пожелал разделить ту вечную жизнь, любовь, радость, которой обладает он сам, с сотворенными существами, с ангелами и людьми. И вот все человечество существует для того, чтобы в человечестве во всех народах явились святые Божии, которые в итоге составят вот эту небесную Божию семью. Цель Бога в том, чтобы привести людей к общению с собою. И цель всей мировой истории, цель существования любого народа, цель существования любого государства в Божьем плане, в Божьем замысле, чтобы явились святые.
Сергей, а разве все христиане не являются святыми по определению?
Являются. Тут нужно вспомнить, что слово «святые», оно употребляется несколько в разных значениях. Я помню, там, знал одного протестантского пастора, который, желая как бы привлечь внимание к своему посланию, он говорил, беседуя с православными: «Вот вы видели живого святого, а я святой». Но он имел в виду, очевидно, что Священное Писание, оно вообще всех христиан называет святыми. И слово «святой», оно значит отделенные для Бога. Вот как святые сосуды, там, какие-то святые предметы, это предметы, которые нельзя было использовать иначе, чем для богослужения. Они были отделены, им нельзя было никак пользоваться. Вот языческий царь совершил великое святотатство, потому что он расхитил сосуды из Дома Божьего, и он из этих сосудов просто пил вино. Он использовал их в какой-то такой профанной атмосфере для того, чтобы в каких-то мирских целях использовал. И вот святое – это то, что отделено для Бога, то, что нельзя использовать как-то иначе. И святой народ – это народ, отделенный для Бога. Библия много раз говорит о том, что вот в Ветхом Завете Израиль – это святой народ. И понятно, что он не святой в том смысле, что он состоит из высоконравственных людей. Вот у нас слово «святой», оно постепенно приобрело значение «очень хороший человек». Вот там говорят, а вот твоя мама, она святая. Ну, или там, не знаю. Вот она святая, а вот он такой, значит, негодяй. И вот в Библии слово «святой» означает «принадлежащий Богу». И мы читаем в Библии, как говорится о святом народе Божьем, и в то же время говорится о том, что это народ жестоковыйный, там пророки его всякими словами обличают. И святой не всегда значит там идеально благочестивый, даже не всегда значит высоконравственный, это значит принадлежащий Богу. Вот Израиль – святой Божий народ в том смысле, что он отделен как собственный народ Бога из всех народов земли, это в Ветхом Завете. И в Новом Завете мы видим святую церковь, которая свята в том смысле, что она отделена для Бога. И апостол Павел, например, пишет Коринфянам, вот у вас, братья святые, завелось вообще там такое любодеяние, которого нет даже у язычников. То есть там, с одной стороны, он их приветствует как братья святых, с другой стороны, он им резко выговаривает по поводу того, что у них там всякие безобразия наблюдаются.
Я хотел бы напомнить нашим дорогим радиослушателям, братьям и сестрам, то, что в эфире радиостанция «Радонеж», и что идет авторский час Сергея Львовича Худиева, как всегда по понедельникам с 19 до 20 в прямом эфире. Вы можете позвонить Сергею Львовичу по телефону 8495-959-5939. Я еще раз повторяю, братья и сестры, 8495-959-5939, и задать ваш вопрос через нашего оператора, помощника эфира. А я, в свою очередь, хотел тоже спросить Сергея. Сергей, простите, а фраза на литургии «святая святым», она, наверное, имеет отношение вот к этому?
Она имеет отношение именно к тому, что вот все члены церкви, все крещенные члены церкви, они являются святыми в том плане, что они отделены для Бога. Вот святой – это не значит человек в библейском словоупотреблении, это не значит человек выдающихся моральных качеств, это значит человек, отделенный для Бога. И в Библии там нет противоречия между тем, что апостол приветствует там Коринфян как братьев святых и выговаривает им в то же время по поводу их грехов, там он их так предупреждает, даже несколько стучит так по столу кулаком, говорит, я вас, братья, предупреждал и еще предупреждаю, что поступающие так царство не наследуют, вы уж смотрите, значит, отрезвитесь, не грешите, и вообще, значит, он им строго выговаривает, при том, что они у него там братья святые. Однако со временем слово «святой» в церкви приобрело значение человека, который явил собой образец христианской жизни и который по отшествии своем на небеса, он продолжает о церкви молиться. Это в этой связи, конечно же, слово «святой», оно уже не употребляется по отношению ко всем христианам. Тут нужно, конечно, различать. Поэтому там этот человек, он думал так всех шокировать, говоря, что он святой. Наверное, в современном православном словоупотреблении человек, который говорит о себе «я святой», он какую-то говорит непонятную чепуху. А вообще говоря, да, вот Библия называет всех христиан святыми, отделенными для Бога.
Я хотел тоже вас спросить, Сергей, так как сегодня пришлось столкнуться с позицией одной коллеги, журналиста православного, настаивающего на том, что мы, православные, протестантов к христианам не причисляем. Я так понимаю, что это какое-то искаженное толкование, что все-таки мы признаем протестантов за христиан.
Ну, я вот читаю регулярно в интернете поздравления, которые направляет святейший патриарх Кирилл лидерам протестантских общин, где он их приветствует именно как братьев во Христе.
Конечно, слово Господа.
И это не просто какая-то дипломатия. Да, это люди, которые верят во Христа. Другое дело, что, конечно, мы не можем согласиться с очень многим, и в частности с тем, что в протестантском мире прекратилось почитание святых, как оно существует в православном мире. И вот об этом мы тоже можем немножко поговорить, но сначала о святых, как о том значении, в котором используют Писание. Потому что Священное Писание говорит о том, что все члены Церкви, они обладают определенным статусом. У них есть небесное гражданство. Вот они отделены от этого мира. Человек, который принял крещение в церкви, который приступает к причастию, он отделен от этого мира, он другой. Он пришелец. Вот в послании к Филиппийцам апостол Павел говорит, что наше жительство на небесах. И если брать там греческий оригинал, там используется слово, что мы небесная колония, небесное поселение. В античном мире была такая практика колоний, когда, скажем, люди, которые служили в римской армии, легионеры, они по окончании своего, значит, контракта, они могли возвратиться в Рим, но власть на это не очень хорошо смотрели, потому что куча здоровых мужиков, которые с опытом боевых действий, чтобы они там в Риме тусовались, это никому это не нужно. И они устраивали колонии, то есть это были поселения, находящиеся на значительном удалении от Рима, однако все жители которых обладали римским гражданством. То есть вот человек мог вообще родиться в семье вот этого ветерана, римского легионера, где-нибудь вообще в Галлии, там, очень далеко от Рима, и при этом он был римлянин. У него были точно такие же права, как если бы он родился вообще внутри Рима, внутри вечного города. И колония обозначала вот поселение, которое является как бы таким Римом на выносе. То есть это Рим, который, так сказать, отдельный квартал Рима, который находится в Галлии. При этом...
Со статусом экстерриториальности получается.
Да, при этом жители этой самой колонии – это полноправные римляне. Они, конечно, к радости римских властей там в Риме не буянят, живут достаточно далеко, но при этом они юридически они являются римлянами. Безусловно, они являются римскими гражданами. И вот апостол Павел использует этот образ для того, чтобы сказать, что хотя мы живем в этом мире, точно так же, как римляне там живут среди каких-нибудь галлов или германцев, мы обладаем статусом, гражданством, подданством, вернее, небесного царства. И апостол Павел, например, в послании к Колоссянам, он говорит: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». То есть апостол говорит о том, что вы, будучи во Христе, будучи в Церкви Христовой, вы обладаете определенным статусом. Вы святые Божии, избранные, возлюбленные. И ваше поведение должно быть основано на этом статусе. Вы подданные Небесного Царства, вам следует жить, исходя из этого. Такова ваша, как сейчас бы сказали, идентичность. Вот человек так устроен, что ему нужно как-то осознавать свою идентичность. Ему нужно себя куда-то встроить в этом мире. Он должен воспринимать свою национальность, гражданство, какую-то принадлежность, сознание того, что он вообще не один. И у нас есть идентичность, мы подданные Царство Божие, мы должны действовать в мире, исходя из этого, что мы являемся Божьими посланцами в этом мире. Мы посланы сюда Богом, мы обладаем определенной такой экстерриториальностью. Мы граждане Царства Божия, живущие в мире сём, как в чужой стране. И вот в этом отношении святые – это действительно все христиане, люди, которые отделены для Бога, люди, которые принадлежат к другому царству, нежели царству мира сего.
Хотел спросить, Сергей, как-то священники выделяются из этой общей массы христиан, я имею в виду канонические, или считаются просто первыми среди равных?
Нет, если смотреть в Священном Писании, то, конечно же, там упоминаются пастыри, которые рукоположены, которые обладают, так сказать, полномочиями пасти Божие стадо. То есть они несут какое-то свое особенное отделенное служение в церкви. При этом слово «святые», оно относится ко всем христианам вообще, ко всем членам церкви. И вот со временем слово «святые», оно начинает восприниматься как не все христиане, потому что вот особенно после Константина, когда церковь вышла из подполья, и оказалось, что огромное количество людей стали христианами, но как-то это приобрело такой, ну, культурно-респектабельный характер, что человек-христианин, это не значит, что он всему миру на зло обратился и держится, несмотря на гонения. Это значит, что он просто, ну, вот, принадлежит к этому христианскому обществу. И о святых стали говорить как о людях, которые показали образец христианской жизни, которые воспринимаются как люди, проявившие особую посвященность Богу. И тут нужно еще несколько вещей сказать, что святой человек не значит безгрешный человек. Потому что иногда там люди начинают говорить, а как же вот у вас святой равноапостольный император Константин, он вел себя как римский император, а там вообще Восточной Римской империи, ну, Римской империи вообще, там сложно было с институтом преемства, из-за этого много было соискателей, и работа была очень такая, тяжелая и нервная. Императора нужно было постоянно пресекать различные заговоры, пресекать их достаточно сурово, и император Константин был человеком достаточно суровым, ну, это неизбежно, там не было мягкосердечных римских императоров, он просто вот не держались на такой работе. Как же можно говорить о том, что этот человек святой? Ну вот святой не значит безгрешный.
Ну, вроде как одно время даже возглавлял культ богини Кибелы, и согласно, ну, принятому толкованию, принятому библиографию вполне можно подобрать, он тогда, когда заинтересовался христианством, заинтересовался он потому, что, ну, очень крупная религия, естественно, уже распространенная среди граждан Рима, среди подданных империи, не обязательно граждан, и получается то, что ее нет статуса. То есть сначала статус, он сказал, ну как же так, надо придать статус религии, коль скоро она существует, там, изучив основу, ну а потом далее уже пошло все то, что привело его к святости.
Действительно, но тут нужно еще одну вещь подчеркнуть, то, что святые, тем более святые государственные деятели, святые князья, это люди, которые живут в свою эпоху, это люди, которые несут служение государственное. Если они его несут, там достаточно сложно его нести. И святой не значит стерильный, святой не значит безгрешный. Однако святой значит человек в каком-то отношении, показывающий нам образец служения Богу. И вот тут очень важно иметь христианское отношение к другим людям, когда, знаете, вот мы можем выискивать, к чему бы прицепиться, там, а была ли, например, при князе Владимире Крестителе соблюдена свобода печати.
Замечательно. А разве печатный станок был уже изобретен?
Ну вот это уже детали, но мы можем сказать, что свободы печати при Владимире Крестителе не было. И вообще говоря, решение было принято совершенно без референдума. А если бы был референдум, мы могли бы спросить, а было ли равное представительство обеспечено у славян, финно-угров и скандинавов.
Боже.
И предъявить много других всяких требований, но в реальности, конечно, святые Божии, они действуют в тех исторических условиях, которые есть, и предъявлять к ним претензии, почему эти условия не соответствуют нашим современным там представлениям о том, как должно, ну, было бы несколько странно. Это совершенно другой мир, это их эпоха.
Дорогие братья и сестры, я все-таки еще раз воспользуюсь случаем, чтобы напомнить вам телефон прямого эфира 8495 8-495-95-9-3-9. Это авторский час программы Сергея Худеева «Взгляд православного христианина». Христианина, простите, и вы слушаете радиостанцию «Радонеж».
И вот в многих неправославных христиан вызывает такое сопротивление, недоумение то, что в церкви молятся святым и взывают все святые, молите Бога о нас, там преподобный отче наш Сергия, моли Бога о нас и так далее. То есть некое обращение к святым, и это их страшно огорчает, что ну как там молитва умершим святым, нужно молиться одному только Христу. Я как-то в одной книге англиканского епископа, который... Тома Райт, он сам по себе очень интересный автор, достаточно такой разумный, консервативный, но он там пишет о том, что зачем почитать святых, когда у нас есть ходатай Христос, и Христос желает, безусловно, нас спасти, все для этого делает, вот его как-то уговаривать специально через святых не нужно, и, наверное, было бы странно представлять себе Царство Божие как такой... по образцу такого вот императорского двора, где есть император, до него не доберешься. Но вот если ты свел знакомство с, не знаю, императорским виночерпием, то, наверное, он, да, значит, за тебя там немножко словечко замолвит. И вот, наверное, это неуместно все проецировать на Бога. На самом деле православное почитание святых, оно выглядит просто по-другому. Вот в православном восприятии церкви, церковь – это единое тело Христово. И это значит, что наши братья и сестры, которые уже отошли в вечность, они нас не покинули, они продолжают составлять с нами единое тело.
У Бога все живо.
Да. Когда мы собираемся на литургию, мы собираемся не просто вот эта группа людей, которая собралась вот в этом храме. Мы собираемся на литургию, которая простирается по всему лицу земли. Это одна и та же литургия, которая совершается в Москве, в Нью-Йорке, в Пекине, в Берлине. Везде, где служится православная литургия, везде, где есть православные христиане, они собираются на одну и ту же литургию, причащаются от одного хлеба. И в этом собрании присутствуют не только живые, но и те, кто уже отошел в вечность. То есть церковь – это такое единое мистическое тело.
То есть в раю есть церковь и литургия, получается?
Я бы даже сказал, что литургия, которая совершается на земле, это присутствие рая. Когда мы совершаем литургию, мы присутствуем в раю. Мы присутствуем вместе с ангелами и святыми, мы пребываем в присутствии Господа, и церковь в этом проявляет свое единство. И святые, которые раньше нас отошли в вечность, они нас ни в коем случае не покинули, они с нами, и поэтому к ним возможно обратиться. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло, приветствую вас. Дорогой брат, скажите, пожалуйста, в мире вездесущим является один Бог?
Да.
Один Бог. Как же мы можем к святым обращаться? Они же не вездесущие.
Да, святые не вездесущие. Благодаря тому, что святые пребывают во Святом Духе, и они знают о нас, о наших обращениях, не благодаря Святому Духу. То есть вообще церковь есть живой организм, напоенный Святым Духом. И мы читаем, что... святые, вот еще в Деяниях апостольских мы это читаем, они узнают то или иное Духом Святым. Они это узнают не благодаря каким-то своим автономным, индивидуальным возможностям. Сами по себе они, конечно, не вездесущие, не всеведущие, они ограниченные тварные существа, а благодаря тому, что они это узнают от Бога через Святого Духа.
А какой смысл обращаться к святым, Сергей, у нас есть на радиостанции один вечно сомневающийся восьмой сотрудник, и когда в редакционной комнате, увешанной многоярусными иконами, слава Господу, у нас с ним бывает чаепитие, он каждый раз, вот мне такой взгляд пронзительный, ищущий, говорит, ну какая же вот в этом есть польза, когда на самом-то деле дух, как вы сейчас сказали, это святой дух, и обращение к святому ничего не дает, давайте обращаться к Троице. Вот такой вопрос задается. Что это за, дескать, прости господи, язычество, естественно,
а нет, тут, тут дело в общем, что молитва к святым это не попытка чего-то добиться, это не технология. Потому что молитва – это вообще не технология, и мы могли бы сказать точно так же, а Бог и так знает все наши нужды, зачем нам еще утомляться молитвой. А дело в общем, святые – это наши братья и сестры. Вот Бог создал церковь как семью, ну, вернее, семья – это подобие церкви. И в этой семье Бог поручает старшим братьям позаботиться о младших. Вот любовь Божия до нас достигает часто через других людей. Вот когда мы знаем, например, что другие члены церкви оказали нам милость. Вот мы, не знаю, там, пребывали в унынии, а нас утешили. Или мы там пребывали в нужде, а нам помогли. И мы понимаем, что это милость Божия. Но это милость, которая до нас достигла через других людей. Или вот Слово Божие, которое провозглашают в церкви, и это Слово Божие, оно провозглашается устами священника. Но мы знаем, что оно Божие, оно не священника. И, тем не менее, оно до нас достигает через этого человека. Бог так устроил тварный мир, что люди должны пребывать в общении между собой. И эти, вот те блага, которые нам Бог дает, Он нам дает в том числе через друг друга. Ну вот мы молимся, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И этот хлеб не возникает сверхъестественным и чудесным образом у нас на столе. Мы этот хлеб получаем благодаря труду множества других людей. Вот Бог так устроил это мироздание, что в нем все зависят друг от друга. И Бог подобно этому устроил церковь. А зачем нам хлеборобы, зачем нам люди, которые собирают хлеб, которые пекут хлеб, которые доставляют его в магазины, зачем нам вообще... вся природа, которая производит хлеб, там вся экономика, которая доставляет хлеб нам на стол, если бы мог, Бог мог все это непосредственно, напрямую, своей чудесной силой нам этот хлеб доставить. Но вот Бог так пожелал создать мироздание, что в нем мы получаем исходящие от него в конечном итоге благо через друг друга. Бог дает нам возможность друг другу послужить. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Вы уж извините, просто прервался, это мой вопрос. Я с вами согласен во многом. Мне кажется, что наши братья и сестры, которые там сейчас у Христа, они все молятся о нас. Все. За мир земной, вот этот, за нас, за всех. Вот. Но как, чтобы я попросил кого-то, и эта моя просьба дошла до кого-то. Мне вот это как-то кажется не, ну, невозможной.
Вы знаете, молить, Священное Писание нас призывает молиться друг за друга. И я знаю, что это обычная совершенно практика, когда христиане собираются, они делятся нуждами. Вот кто-то предпринимает путешествие, кто-то ложится на операцию, у кого-то еще какие-то трудности, и все молятся друг за друга. И это считается совершенно нормальным, когда мы вот друг друга носим бремена в этом отношении, что мы друг за друга молимся. Общение со святыми – это вот то же самое, только святые, которые о нас молятся, они не пребывают с нами вот физически, они пребывают на небесах, и молится за нас там. Поэтому мы говорим, вот святой такой-то, моли Бога о нас. И молитва этого святого о нас, это не попытка там уломать Бога, который вот иначе не хотел бы нам помогать. Это часть Божьей милости по отношению к нам.
Сергей, а можно сказать то, что святые, ну, не то что тождественные, но уравнены в статусе с ангелами?
Ну, я не знаю, напрямую этого я как-то в Писании не нахожу.
Ну, как же, а монашество же обладает
подобным чем? Да, в этом отношении мы можем говорить, да, что монашество – это равноангельский чин. Но вот как Священное Писание говорит, что когда мы не знаем, о чем молиться, сам Дух ходатайствует о нас воздыханиями неизреченными. То есть молитва – это не что-то, что мы автономно предпринимаем и пытаемся как-то на Бога воздействовать. Молитва – это то, что исходит от Бога, это то, что дает Святой Дух. Святой Дух созидает молитву в нас, и Святой Дух созидает молитву в святых, которые о нас молятся. То есть в конечном итоге все это исходит от Бога, и именно Бог является подателем такого блага, как молитва святых о нас.
Я хотел напомнить то, что у нас не так давно в эфире была Татьяна Леонидовна Миронова с заключением этимологическим, что есть вообще слово «молитва» в русском языке. Это очень любопытно, потому что мы сейчас не обладаем памятью о том, как создавалось это слово, а молитва, оказывается, однокоренное слово, если верить всем нашим филологическим, скажем так, авторитетам научным, однокоренное слово со словом «перемалывать». Не молоть, но перемалывать. Имеется в виду, что когда есть проблема, есть сложности, есть что-то, обратиться с просьбой к высшему началу, как в одной семье, как сейчас Сергей Львович подчеркнул, это ну, неким образом бросить зернышко в жернова и перемолоть проблему, чтобы получился хлеб. То есть вместо твердого чего-то получилась совершенно другая консистенция, совершенно другое вещество. Вот это
у нас есть звонок, значение. Да? Слушаю вас.
Здравствуйте, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот по поводу молитвы «Отче наш» было толкование, и говорили о том, что хлеб наш насущный дашь нам днесь, это тот хлеб, который мы получаем по причастию, после причастия. И как это понимать, вот, а вы сейчас говорите вот о насущном хлебе, который, скажем, разводит магазины. И днесь, это же как бы тоже ежедневно подразумевается.
Да.
Будьте любезны, пожалуйста, объясните, спасибо.
Вы знаете, слова Священного Писания и даже слова литургических молитв, они обладают больше, чем одним значением. Вот, это важно отметить, что у Библии есть несколько смыслов. Вот прямой, буквальный, там их четыре вообще в традиционном истолковании, и в прямом буквальном смысле хлеб наш насущный – это просто пропитание, то, что мы насыщаемся, и мы просим его на каждый день, и в то же время в совершенно уместном толковании, оно абсолютно укоренено в Священном Предании, речь может идти о причастии тоже. Это совершенно верно, совершенно обоснованно, и одно другому никак не мешает. У нас есть звонок.
Добрый вечер, Сергей Львович. Добрый вечер, Александр. Александр из Москвы к вам обращается. Сергей Львович, разъясните, пожалуйста, вот в Библии есть такое понятие хаос, и как на это влияет Бог или кто-то другой, вот, либо жители. Вот на примере того, что вот у нас была царская монархия, когда был помазанник Божий, царь. Значит, был свой гимн, свой флаг, свой герб. Вот. Потом пришла советская власть, они законно пришли тоже, но они взяли свой герб, свой гимн, свой флаг. А вот как отнести к этому хаос сейчас или нет? Когда взяли царский герб, когда нет монархии, незаконно, когда взяли, переделали советский гимн, и когда флаг ни тот, ни другой, вообще непонятно. Это что, хаос, и как это вообще понимать? Спасибо.
Ну, честно говоря, мне это не кажется вот серьезной проблемой. То есть это вот такие сложности чисто эстетические. Кому-то нравится мелодия гимна, кому-то нет. Но я думаю, что гимн, он, ну, это вот символ. Там, знаете, кому-то нравится шрифт Times New Roman, кому-то больше нравится Калибри. Ну, это уже вопрос личных предпочтений. Я не думаю, что это что-то такое вот принципиально важное. Вообще стоит об этом...
Вы знаете, Сергей, конечно, не стоит, но тем не менее, я бы не стал бы заниматься буквалистикой, потому что это более чем софистика уже, фарисейство слегка, так как гимн царской России, я просто Александра напомню, это гимн на самом деле английский. И он был гимном полка королевских гренадеров Великобритании, который был взят на вооружение в эпоху, на срезе эпохи Петра I. и его, соответственно, это Черри Петровой. Он преобразован пару раз. Но на самом деле это полностью иностранные гимны. Как-то я бы не стал вот это все такое высшее, сакральное, сокровенное. И какой был гимн, допустим, у Александра Невского или, допустим, эпоху Дмитрия на поле Куликовом? Вот как-то мне это интересно. Не надо, наверное, так много на тему задуматься.
Это просто не так важно. У нас есть еще звонок.
Алло, здравствуйте. Сергей и Александр. Это Людмила Алексеевна.
Добрый день.
Я благодарю вас за эту беседу. Я хотела вернуться к святым. Вот я сейчас вас послушала, и у меня возникла такая мысль, сейчас я пример свой кратко тоже расскажу, что вот эти святые наши дорогие, они также там служат Господу, как и ангелы. Служа Господу, они служат и нам. И вот у меня был такой случай в жизни. Я вот не молилась, как вот читала Акафист несколько раз и обращалась к великомученику Пантелеимону. Нет, этого не было. Но вот он меня излечил. И после этого у меня такой головной боли больше не было. Вот такой был у меня случай. Помоги нам, Господи.
Спасибо. Спасибо вам за ваш рассказ. И действительно, для православных христиан опыт помощи, опыт заступничества от святых – это не то, что не знают в своей жизни. Это не что-то чисто теоретическое.
Сергей, а помните то, что Пантелеимон излечивает даже мусульман, на самом деле? Вот удивительным образом святой Пантелеимон такой милосердный, что мусульмане обращаются, а он их излечивает.
И такое бывает, и Царство Божие – это населенное место, это город, небесный Иерусалим. И в этом городе у нас есть родные, у нас есть друзья, у нас есть вот те, кому мы обращаемся в наших нуждах. И церковь, мы ее не видим как бы физическими нашими очами, но церковь, она также пребывает на небесах, и на небесах там находятся наши друзья, там находится наша семья. Вот есть общность, которой мы принадлежим, это Церковь Христова. И вот еще один момент, который мы вспоминаем, когда мы говорим о святых. Знаете, вот в психологии есть такое понятие «референтная группа». То есть это люди, которые для меня важны, люди, одобрение которых для меня важно. Вот люди, которым я хочу понравиться. И ну, разные бывают референтные группы, бывают какие-нибудь неприличные, типа дворовой шайки, когда там, не знаю, какой-нибудь отрок несчастный, он там подчеркнуто, не знаю, там водку хлещет для того, чтобы показать, что вот он тоже тут папу и маму не слушается и достойный член местного, значит, сообщества. А бывают референтные группы, которые очень быстро формируются в социальных сетях, когда человек что-нибудь такое пишет, за что ему поставят много лайков его подписчики. А то, что, за что ему не поставят лайков, он держит при себе. А это вот референтная группа, это те, на кого я оглядываюсь. Вот те, перед кем мне может быть стыдно, те, чего расположение я ищу. На кого я озираюсь. Вот как иногда люди говорят, ах, мне стыдно за, там, не знаю, чего-нибудь, там много за что людям бывает стыдно. Они имеют в виду какую-то референтную группу, перед которой мне, собственно, стыдно. На которую я хочу произвести впечатление, ну вот, не дают. И вот у христианина, у православного христианина есть такая референтная группа, есть на кого оглядываться, это святые Божии. Вот как святые Божии посмотрят на те или иные мои слова и действия. Вот одобрят они меня или не одобрят. Понравится им это или не понравится. Вот у нас есть на кого оглядываться. Так человек устроен психологически, что, конечно, ему важно, что о нем подумают, вот, что скажет княгиня Мария Сергеевна. Это легко превращается в какую-то глупость, но это естественно для человека. И для нас важно думать, конечно, что скажут святые Божии. У нас есть телефонный звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, что вот я верю, что есть Бог, святые, тоже хожу в церковь, ну, может быть, я не такая вот, как бы, все обряды. Но вот мне непонятно, почему вот Бог, эти святые, вот так поддерживают, вот я по обстановке в нашей стране, олигархи у нас процветают. живут, наслаждаются. А у нас уже народ, 90% народа в нищете, уже Тверской области с голода убирают. Вот мне непонятно, почему вот не поддерживают эти святые Бог народ, вот, не вразумят этих наших властителей, и совести у них не пробудет. Вот, пожалуйста.
Вы знаете, мы все живем в падшем мире, и этот мир не рай. И в этом мире существует, там, скажем, разница в доходах. Есть люди бедные, есть люди богатые, есть люди непристойно богатые. И, в общем-то, так было всегда. Вот мы читаем у Господа притчу в Евангелии, притчу о богаче и Лазаре. Что есть там некий богач, который пиршествует блистательно, есть Лазарь нищий, который там желает напитаться крошками, падающими со стола богача. И в этом отношении, как говорит вот еще в Ветхом Завете, бедные всегда будут среди тебя. И в этой ситуации миссия православного христианина, если у него есть возможность хотя бы небольшая заботиться о своих менее благополучных ближних, он это должен делать. И я знаю, многие делают. Я знаю, что вот есть православные христиане, которые вот они материально поднялись, какие-то деньги заработали, и они тут же стараются послужить Богу, они тут же стараются помочь людям. А если нет возможности, если сам человек едва сводящий концы с концами, то тоже великая служба Богу, когда такой человек не злится, не ропщет, а с терпением совершает свой путь, с терпением принимает то, что ему Бог дал. Потому что главная цель Бога – это привести нас к вечному спасению. И Бог часто не дает нам то, чего нам не надо. Потому что, знаете, мне вот иногда, я помню, мне попалось некоторое время назад очень поучительный текст. В Англии проводится какая-то вот общеанглийская лотерея очень известная, в которой периодически выигрывают случайные абсолютно люди, случайные участники, какую-то очень большую сумму денег. И какой-то журналист решил проследить дальнейшую судьбу выигравших. Ну, это какие-то простые абсолютно британские трудящиеся, на которых это просто свалилось. И вот выяснилось, что все эти люди же продолжают жить в большой бедности, даже хуже, чем они жили до выигрыша. Потому что вот когда на них упали эти большие деньги, они сначала так расслабились, потом накупили себе всякой ерунды, потом потратили денег на всякие глупые роскошества, и скоро оказались обратно в том же состоянии, как до выигрыша.
Сергей, если позволите, я оставил бы маленький комментарий по этому поводу. Я понимаю и не буду говорить общее слово, что сочувствую матушке, которая нам позвонила, и может показаться, что это пустое, хотя я, правда, очень сочувствую, и никогда не берусь судить о людях, которые умирают с голоду, Боже упаси. Я, слава Господу, правда, не слышал, что в Тверской области люди умирали с голоду, и, мало того, не хочу приводить много статистики, но, тем не менее, вынужден сказать, что, дорогая матушка, вы знаете, у нас сейчас продолжительность жизни, все-таки данным хоть как-то можно верить, больше нет коммунизма, нет дьявольской идеологии, такой продолжительность жизни у нас сейчас выше, чем в Советском Союзе на начало 90-х, конец 80-х годов, когда она была самая высокая от упору, так сказать, для СССР. Она сейчас для женщин составляет около 80 лет, а мужчин поменьше, ну, простите, мужчин нас пьют. Так что вот насчет голода, даже в 90-е годы, кроме стариков, 90-е эпоха Ельцина, и тем недобром быть помянут, честно говоря, да, люди, некоторые старики умирали от голода в ту эпоху. Сейчас все-таки таких случаев не слышно. И потом, простите, второй комментарий. Я посмотрел бы внимательно на семьи богатых, на то, как эти люди заканчивают, и потом, что с их детьми, потому что по плодам их узнаете их, насколько они счастливы, какие в старости их ожидают болезни. Не будете ли вы более счастливы, если у вас есть что-то на столе, чем, допустим, ну, вот тяжелая форма рака, как бывает, или проблемы с детьми, что еще страшнее, потому что это дети, и так далее. Так что никогда не ясно и не видно сходу, на самом деле, с какими проблемами сталкивается тот или иной богатый человек. Спаси Господи, простите, ради Бога.
Ну вот, действительно, может показаться, знаете, когда особенно какая-нибудь реклама там шумит в ушах, что вот если ты там, не знаю, купишь последнюю модель гаджета и с этим гаджетом уедешь на курорт, который тебе тоже рекламируют, и будешь там сидеть и пить коктейль, ты будешь полностью счастлив, и ничего тебе в жизни не надо будет. На самом деле, конечно, это не так. Богатые тоже плачут. Как был такой старый сериал. И богатство – это не гарантия счастья, не гарантия чего бы то ни было, потому что очень многие вещи нельзя за деньги купить, а очень часто богатство представляет собой соблазн, ну, для человека невыносимый. Потому что, ну, много же историй про то, как человек там сначала работал, зарабатывал деньги, и он на этих деньгах сидит, и у него нет фактически семьи, у него нет никого, он там деньги зарабатывает, или человек заработал деньги, у него семья, ну, фактически распалась, потому что он там стал проводить время с какими-то, значит, юными красотками, которые бегают вокруг его денег. Жена, ну, формально она с ним остается, потому что он ее там денег ей дает. Но все это очень печально и грустно выглядит со стороны, потому что богатство – это тоже испытание, которое не каждый человек может вынести. И поэтому можем вспомнить, как в Священном Писании говорится, что «богатство и бедность не давай мне, хлебом насущным питай меня», чтобы, разбогатев, я не стал говорить, где Господь, кто, я не впал в надменность, не стал говорить, кто Господь, а впав в нищету, не стал красть и употреблять имя Божие всуе. То есть надо помнить, что цель Бога прежде всего состоит в нашем вечном спасении, и мы должны обратить те обстоятельства жизни, которые у нас есть, к нашему вечному спасению.
Тут, по-любому, вы знаете, возникает очень много мыслей насчет ответственности. Ответственности за то, что вам дали, и это не более чем Евангелие. Я опять обращаюсь ко всем верующим нашим братьям и сестрам, потому что, ну, достаточно взглянуть Евангелие насчет таланта. Помните же себе притчу. И вы радуйтесь, молитесь за то, что вам не дается много талантов. Я использую талант как денежную единицу и вспоминаю о притче из «Благовести», потому что, ну, вы понимаете, ведь за все придется отвечать. И если у вас миллиард долларов, то вот я, к сожалению, вынужден вспомнить историю про одного якобы православного миллиардера, с которым был лично знаком, и который, заработав свои миллиарды, значит, он был простым бухгалтером из провинции, это совершенно реальная история, он был брошен своей женой. В общем, об этом сам с возмущением рассказывал. За что брошен? Потому что вот он связался с, простите, с гувернанткой собственной внучки. Вот так вот. И говорит, ну какая же моя жена нехорошая. 40 лет прожили вместе, она меня бросила в результате, еще деньги мне отсудила. А ведь тоже ведь верующая христианка, как и я. Как она могла на такое решиться? Понимаете, вот насколько человек слеп духовно, и нужны ли ему эти деньги, и как он за эти деньги дальше ответит? Вот тоже история.
Ну, как сказано в притчах Соломоновых, лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Потому что бывает, нет, очень по-разному бывает, бывают вполне себе благополучные, бывают даже богочестивые, богатые семьи. Тут я не стал бы говорить, что богатство – это однозначно проклятие, но это испытание. Бывает так, что богатые семьи, они там все друг друга душат, пытаются друг у друга там все эти богатства урвать, при том, что в любом случае у них есть, там никто с голоду не помрет, но вот... Или бывает, что люди пытаются, знаете, вот как прошло по новостям, одного человека там поймали на большой взятке, и причем очевидно, он до этого был не бедный, он до этого был достаточно богатый. Ему он не остался бы точно там без куска хлеба с маслом и черной икрой, без этой взятки, но вот ему захотелось еще, потому что богатство – это такой соблазн. Соблазн достаточно тяжелый, поэтому нужно просто принимать, что Бог дает, потому что если Бог дал человеку богатство, Бог с него и спросит, как он распорядился. А так очень важно помнить о том, что у нас есть на небесах святые, у нас есть на небесах наша небесная семья, и нас там ждут, нас там встретят, и мы должны стараться понравиться им. Вот попробуем себе представить, что мы это все увидели своими глазами, мы увидели небесный град Иерусалим, мы увидели всех святых, мы увидели, как они призывают нас, чтобы мы бодро шли путем Божьих заповедей и, в конце концов, к ним пришли, очевидно, это наши приоритеты жизненные несколько изменит. Нас перестанут волновать те вещи, которые нас обычно волнуют, и нас будут волновать другие вещи, которых мы обычно забываем.
Сергей, но ведь жить после этого не захочется, потому что если весь град небесный Иерусалим, то как жить на земле и думать не просто о хлебе насущном, но что греха таить, и заглядываться на какое-то проявление красоты земной, знаете ли, как вот я Гумилева вспоминаю, что моя молодая сила не склонилась при твоей, что так жарко меня томила красота твоей дочери, уже ни на что смотреть не будешь, ни о чем думать не будешь. Может, это милость то, что мы пока еще града небесного не видим, сохраняем какой-то интерес к этой земной жизни. Простите за схоластику.
Дело в общем, что вера, она не, как вам сказать, вера меняет эту земную жизнь, она ее не уничтожает, потому что то, что мы делаем, отражается в вечности. То, что мы делаем для Бога. И это мотивация для того, чтобы изменить наше отношение к людям, наше отношение к себе, наше отношение к нашим проблемам, которые мы переживаем, что мы все это делаем для Бога, и мы находимся на пути туда, в Царство Божие. И этот путь наш совершается на глазах у наших старших братьев, отцов и матерей, святых Божиих, которые уже находятся на небесах. И вот мы никогда не бываем в одиночестве. Любой православный христианин, который молится Богу где-нибудь в самом пустынном месте или где угодно, где его никто не знает, там на чужбине, он всегда находится в окружении Божьих святых. О нем всегда помнят, о нем всегда заботятся. Он всегда не один. И в этом отношении нам очень важно помнить о том, что мы не одни. Мы никогда не покинуты и никогда не брошены. Мы можем это не видеть нашими телесными очами, но это так.
Да, Господи. Я хотел вас спросить, можно ли быть святым и не христианином? Как говорят, есть крещение водой, есть крещение кровью, то есть исповедовать Христа через муки, идя пути тех заповедей, которые были нам даны.
Нет, в смысле, можно ли быть святым и не крещенным? Ну, конечно же, были мученики, которые, там, язычник некий, он присутствует при мучении христиан, видя твердость их веры, он понимает, что с ними правда, он восклицает: «Велик Бог христианский, я христианин», его тут же убивают другие язычники, он не успел креститься, но его, он все равно святой, он мученик, потому что он умер за имя Христово, а он не крещен не потому, что он не захотел, а потому, что ну, его убили быстро, он не имел такой возможности. Но это понятно, что это абсолютно исключительная ситуация, когда человек физически не мог креститься. Он абсолютно точно бы крестился, если бы он еще 3 дня прожил, но
не успел
просто. В ту же минуту его лишили жизни. И он, конечно же, может быть святым. Если мы говорим о том, могут ли быть святыми не христиане, то был бы просто неправильным употреблением термина. Могут ли там не христиане быть высоконравственными людьми? Могут, конечно. Сколько угодно. Там в Библии есть примеры людей, которые не принадлежат к народу Божьему, но о которых Слово Божие отзывается с похвалой. Вот, например, мы можем вспомнить повивальных бабок в Египте, которые были египтянки. Им фараон повелел убивать новорожденных мальчиков еврейских. И они боялись Бога, и они этого не исполняли это указание. И говорится о том, что Бог умножал дома их за то, что боялись Бога. То есть мы видим, что эти люди не принадлежат Божьему народу, но Бог одобряет вот их поведение. Или мы видим, что там сотник Юлий, который сторожит апостола Павла, поступает с ним человеколюбиво. Или когда апостол Павел и его спутников в деяниях выбросило после бури на остров Крит при кораблекрушении, говорится о том, что островитяне оказали нам немалое человеколюбие. То есть, говорится, Библия, она признает, что да, там люди внешние, они могут совершать совершенно одобряемые похвальные поступки, но при этом они не являются святыми, потому что святой – это именно отделенный для Бога. Святыми, в собственном смысле, мог быть только христиане. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
скажите, пожалуйста, вот как проверить крепость веры? Предположим, человек соблюдает там все необходимые правила церковные, ходит на все службы, ну, в общем, считает себя верующим, наверное, может быть, и такое и есть на самом деле. Вот. А кто-то из членов семьи, предположим, единственный сын, уходит в монастырь, говорит, что он хочет быть монахом. И человек в глубине души, а может быть, и отговаривает даже. Вот это может быть критерием? Спасибо.
Вы знаете, критерий истинности, он лежит не в нас, а во Христе. То есть вот истинный веру делает не ее, так сказать, напряжение, а ее объект. Вот я когда читал трагическую историю про некого человека, который очень сильно уверовал в свою способность двигать предметы силой мысли. И он настолько был уверен в своем, в том, что у него такая мощная способность, что он верил, что он может остановить поезд. И он решил, такая у него была вера, неколебимая в свою силу, он вышел перед этим поездом, стал его останавливать силой мысли, кончил все это трагично, затормозить поезд не успел. И мы видим, что человек очень сильно верил. Но это им никакой пользы не принесло. И мы знаем, что есть там приверженцы каких-нибудь идеологий, там большевики, там нацисты какие-нибудь, которые очень пламенно верили, жизнь отдавали за то, что они верили, но никакой пользы им от этого нету. Истинная вера, истинную веру делает, собственно, тот, на кого она обращена, Иисус Христос. Вот человек, который верит в Иисуса Христа, возлагает на него надежду, он обладает истинной верой. То есть мы должны не задаваться вопросом о том, насколько он так вот пламенный верующий, а о том, насколько он возлагает свою надежду на Иисуса Христа. Что касается ситуации, когда сын хочет уйти в монастырь, но я знаю, что в церкви обычно это не принимается такое поспешное горячее решение, всегда нужно, чтобы прошло время, чтобы человек пообщался с духовно опытными людьми, готов ли он к этому. И если человека призывает Бог именно к тому, чтобы пребывать в монастыре, это, конечно, ну, значит, Бог призывает. Другое дело, что иногда человеку могут говорить, ну, вот ты подумай, это тебя действительно Бог призывает, или ты просто, ну, вот, не знаю, прочел книгу о пустынных отцах, воодушевился, а потом у тебя это воодушевление пройдет, и, ну, получится очень нехорошо. Получится, что ты как бы вот взялся и теперь возвращаешься назад.
За свой крест.
Да, и вот поэтому иногда бывает и мудро, и правильно человека как-то немножко притормозить. Потому что если Бог его призывает, ну, хорошо, значит, в конце концов, он станет монахом в любом случае. А если какой-то такой бывает, что человек такой, он воодушевился, а потом воодушевление прошло, ну вот даже хорошо будет, если его вовремя остановить, и он не выберет путь, для которого он не предназначен. Ну, время наше уже подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
Храни вас Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».